Читающий Донбасс на радио Республика.
У микрофона Ирина Машкова. Здравствуйте. В этой программе мы говорим и о любимых книгах, и о произведениях донецких литераторов. Гости в студии – видные политики и деятели культуры республики, ученые, писатели и все, для кого книга и чтение – важная часть жизни. И сегодня у нас в гостях Динара Гатаулина, главный библиотекарь Донецкой республиканской библиотеки для молодежи. Добрый день.
Здравствуйте.
Динара Назифовна Гатаулина, главный библиотекарь Донецкой республиканской библиотеки для молодежи, аспирантка филологического факультета Донецкого национального университета. Активная читательница с дошкольного возраста, но сама себя считает приобщившейся к чтению с 17 лет, со времени начала учебы в университете. Любимые авторы – Чехов, Пушкин, Достоевский, Экзюпери, Архан Памук, Брэдбери, Эдгар По, Дафна Дю Марье, Джейн Остин. А сегодня в программе «Читающий Донбасс» мы будем говорить о
романе Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина.
Да, это такое одно из самых, если можно так сказать, классических произведений школьной программы по литературе. И даже те, кто в свое время не осилил весь текст, несмотря на то, что его надо было читать в школе, все равно в курсе событий. Все знают, что там происходит. Главных героев могут назвать. Каждый может процитировать там про дядю, мой дядя, самых честных правил, или я к вам пишу, чего же более. Поэтому, вообще, мне кажется, что признаться, что ты не читал или читал и забыл роман, вообще даже не очень прилично. И как-то, мне кажется, мало кто вообще-то скажет, вот не читал, не помню, не знаю и знать не хочу. Но, тем не менее, при вот в таком отношении к роману, да, вот он известен нам действительно с детства. Он все равно во многом остается таким известным, неизвестным. Это, наверное, судьба произведений вот таких великих, которые как бы вроде бы на свету, на пьедестале. Ну и вот сегодня попробуем обсудить некоторые вопросы, которые у нас, как у читателей романа, возникают. Ну а так как все-таки Динара у нас профессиональный филолог, попытаемся, наверное, еще и узнать, как филологи этот роман вот на филфаке изучают. Вот давайте с этого прямо и начнем. Вот в школе мы знаем, да, там учат мальчики письмо Онегина к Татьяне, девочки раньше, во всяком случае так было, учили письмо Татьяны к Онегину, потом сочинение писали, ну, например, о том, что этот роман – энциклопедия русской жизни. А вот на филфаке как изучают этот роман, как долго, как внимательно, на что обращают внимание? Вообще, вот какой подход?
Ну, конечно, подход очень разносторонний, потому что мы его изучаем и с точки зрения, да, истории литературы, и с точки зрения теории, потому что этот роман это произведение, которое Пушкин писал при переходе вот от романтической эпохи к реалистической. Он хотел описать именно своего современника, таким, какой он есть, и не только его, но и вообще все события, быт, образ жизни людей. Да? И причем вывести таких героев, которые были бы узнаваемы для его поколения, для его современников. И поэтому, с одной стороны, вот изучается, как Евгения Онегина воспринимали в то время, конечно же, всю вот критику Белинского, который очень высоко оценивал и любил этот роман, историю создания, как к нему относился и сам Пушкин, какую критику ему пришлось выслушивать, а ее тоже было немало, как ни странно. Потому что даже такие вот великие произведения, они часто воспринимаются сначала с какой-то такой, не то чтобы негативом, но очень сильным недопониманием со стороны современников, да.
Ну, еще бы, например, хочется и мне так отметить, что роман Пушкина в стихах, он вообще в мировой литературе второй такой. Первый был Байрон...
Дон Жуан, да?
Да, да. А Пушкин, создатель, в общем-то, литературного русского языка, когда наш с вами литературный язык только формировался, и вдруг такое произведение. Конечно, оно вызывает как минимум шок. Не было такого в литературе. А можно ли так? А нужно ли так? Да,
и, конечно, с этой точки зрения тоже, как Пушкин создавал этот современный русский язык. Ну, он, конечно, это делал не в одиночестве, до него были там и Карамзин, и его учитель Жуковский, и Державин тоже один из его учителей. Там его современники Боротынский и Батюшков. Но все-таки Пушкин для нас стоит, ну, на первом месте, наверное, потому что он и прошел многие вот эти вот стадии направления в литературе, которые существовали. И он создал этот язык, он, с одной стороны, кажется таким легким, а с другой стороны, в нем очень много заложено. Вот не зря его очень сложно вообще Пушкина переводить на иностранные языки, потому что он настолько вот связан с этим культурой, с внутренней структурой языка.
Читающий Донбасс.
Конечно, мы изучаем и то, как относились критики и читатели вообще к роману. И то, как он сделан, ну, с точки зрения композиции, вот Онегинской строфы, которая была придумана специально для этого произведения, потому что до этого и после Пушкин, ну, таким размером, таким способом не писал. Насчет вот каждого героя, и Татьяны, и Онегина, да, была ли любовь, насколько положительные и отрицательные стороны в главном герое, почему, в конце концов, Пушкин назвал свой роман Евгений Онегин, а не Татьяна, потому что кажется, что она и ее чувства более сильные, более истинные, чем чувства главного героя.
Роман Евгений Онегин – это стихи. Когда-то моя бабушка мне рассказывала о своей подруге школьной, которая знала роман наизусть весь. Я в своей жизни таких людей не встречала, кто знает наизусть Евгения Онегина. Хотя я знаю, что была какая-то такая мода учить это произведение наизусть. Вы встречали хоть одного человека, кто знает наизусть?
Да, знаете, встречала, потому что подруга моей мамы в свое время в молодости тоже поддалась этой тенденции и выучила действительно полностью роман, но вот сейчас она признается, что постепенно это с течением времени как-то стерлось из памяти, но какие-то большие отрывки она из него помнит, до сих пор может цитировать. Но для нее Пушкин, ну, вообще поэт номер один, поэтому вот это такая дань восхищения. Его стихи кажутся такими простыми по звучанию, но когда ты их очень-очень много повторяешь про себя, когда ты постоянно анализируешь того же Евгения Онегина, то каждый раз открываешь для себя какие-то новые неожиданные смыслы. Вот в чем дело.
Давайте о смыслах. Роман давно разобран на цитаты. Что-нибудь процитируете?
Конечно, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не смог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука. Дело в том, что вот это вот начало романа, оно тоже немножко ироничное, вообще иронии у Пушкина очень много, а здесь проводит параллель с басней Крылова «Осел был самых честных правил». Вот с этим вот дядей проводят параллель.
На самом деле, вот у меня тоже этот дядя описанный, ну что там, бедный старик при смерти, но он не вызывает уважения. Я скорее согласна с молодым Онегиным, который дядю скорее осуждает за вот это вот низкое коварство, что вот позвать к себе, потому что отпишу тебе свое имение, и наследник ты единственный. Но за это иди-ка сюда.
Да.
Ну, люби меня, люби.
Вообще у Евгения Онегина очень сложные были отношения с родственниками, потому что вот описывается его отец, который давал 3 балла ежегодно и
промотался
наконец, да. И, в общем-то, и мать тоже такая светская львица. И вообще, мне кажется, что образ Евгения Онегина, он в чем-то перекликается с образом Алексея Вронского.
Как вам похоже, да, для вас, да?
Да, потому что такое же вот бестолковое, непонятное воспитание, когда там родители занимаются каждый своим делом, и человек предоставлен сам себе.
Читающий Донбасс.
Я, в свою очередь, тоже хочу процитировать. Это тоже очень-очень известная цитата из Евгения Онегина. «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим средь обольстительных сетей. Разврат бывало хладнокровный, наукой славился любовной, сама себе везде трубя и наслаждаясь не любя. Но эта важная забава достойна старых обезьян, хваленных дедовских времен. Лавласов обветшала слава со славой красных каблуков, и величавых париков. Кстати, в романе Пушкина мало буквы «ё», ее практически нет там. И вот здесь тоже «времян», а не «времён». И тоже у него там есть раньше «раздбив окровавленный». А сегодня мы, конечно же, скажем «розбив окровавленный». То есть вот тоже интересно следить. Но это не мешает совершенно, да, вот воспринимать. Он, мне кажется, архаичным. Например, вот как поэзия Ломоносова, ее сложно читать сегодня.
Да.
Она уже такая вот совсем вот устаревшая, а Пушкина нет. Вот один из вопросов, который лично меня как читателя всегда беспокоил и беспокоит до сегодняшнего дня, и я до конца в нем не разобралась. Это все-таки о возрасте главных героев. Если по поводу Онегина можно еще сказать, да, там какой-то период возрастной, по поводу Ленского более-менее точно, то вот с возрастом девушек Ольги и Татьяны, с возрастом их матери, старушки Лариной, которая вообще-то, судя по всему, там лет 37, наверное,
ну, да?
Вот что-то такое, до 40 явно. Вот с этим сложно разобраться. Что вы по этому поводу там у себя на филфаке думаете вообще? Вот к какому выводу вы приходите? Сколько же им было лет? Потому что разная литература по-разному, конечно,
да,
называет эти возрасты.
Споры, конечно, ведутся. Вплоть до того, что там Татьяне может быть 13, а Ольге 12. Но это самая такая теория как бы неправдивая, потому что в таком возрасте даже в то время, ну, не становились невестами, да, несмотря на то, что там няня рассказывает Татьяне, что она там вышла замуж, да, в 13 лет.
Ну, это крестьяня, тут дворяне,
да,
немножечко,
да, да,
да,
все-таки
разница, есть, да,
разница. А, так что самое вероятное, что Татьяне было около 16-17 лет, ну, и на Ольге 15-16. То есть такие девушки на выданье, да, вот 16-летний возраст, как раз такой идеальный возраст невест был в дворянской среде в 19 веке.
А через сколько времени Онегин встретился с Татьяной уже в Петербурге? То есть вот ей 16-17 лет, а ему, соответственно, сколько?
Ну, где-то 26, потому что...
Так ему и под конец романа 25-26.
Угу.
То есть вот тут тоже момент такой интересный, потому что мало того, что, ну хорошо, здесь девочка, девушка такая юная, неопытная, там уже такая дама, это что, так, такой быстрый скачок там за год или два с ней произошел, потому что мать же ее фактически через год, да, после убийства Ленского, ну, на дуэли, увозит в Петербург, там же она выходит замуж в тот же сезон. Там, получается, я так думала, что буквально, ну, несколько лет прошло, совсем коротко.
Ну, считается, что около 3 лет прошло, хотя, да, действительно, разница такая разительная, потому что Татьяна такая девушка, выросшая в деревне, и вдруг она там в малиновом берете с послом испанским говорит,
да,
вся,
да,
дамой такой стала. Хотя, с другой стороны, она же отличалась с самого начала от тех девушек, которые ее окружали. Она там не играла в какие-то игры, не бегала, не забавлялась, а читала книжки. Поэтому, наверное, она от этой книжности, от этой самоуглубленности в себе, наверное, развивала этот внутренний мир, который вот при благоприятных обстоятельствах прорвался наружу и стал удивлять и других людей, да, своей глубиной.
Читающий Донбасс.
Для Онегина тоже какая-то эволюция произошла, потому что он отправился в путешествие по России, многое увидел, да, в своей стране. С одной стороны, он предавался всем этим светским забавам, но с другой стороны, он же все время занимался какой-то саморефлексией, все время тоже думал над тем, что вся эта пустота, она ничего ему не дает. Поэтому он там пытался стать и писателем, ничего не получилось. Он стал читателем и тоже все равно...
Задернул черную тофтой, да, он эту занавеску сделал для книг, для
пытался
своих, да,
там что-то в своем поместье реорганизовать, там почитать Адама Смита и сделать какой-то прогресс, да, хотя бы
ну,
на уровне своего...
Ну, оброком легким заменил он барщину, да, то есть все-таки он что-то делал, но он как-то быстро бросал все.
Да, все ему как бы... Все ему становилось быстро скучно, и вот эта скука, она постоянно преследует героя,
да,
чтобы он
не делал. Да, с 18 лет она его преследует, что лично для меня кажется, да, удивительным. В 18 лет вот эти его замечания о том, что и балет ему надоел, и ему надоели романы его, в 18 лет. То есть, ну, как минимум, еще гормональный фон у человека настолько высок, что ну, он должен ему обеспечивать интересы вот эти. А мы читаем с 18 лет, что ему, ах, скучно. Что, вот, не знаю, если применительно к современнику, это вообще сложно представить. А вот неужели вот люди времен Пушкина действительно были такими? Ну, или это была дань модным вот этим английским веяниям, сплин, и герой должен быть скучающим?
Ну, с одной стороны, я думаю, да, это сродни английскому сплину русской хандре, потому что, наверное, Онегин копировал каких-то персонажей, о которых он узнавал из книг. Ведь Татьяна, когда она приезжает к нему в дом, и когда его там нет, и смотрит, что у нее там целые стопки стоят книг, и думает, уж не пародия ли он действительно вот... прочитал вот Байрона, прочитал о всех этих героях и пытается как-то копировать их поведение, вот эту мировую скорбь, которая во всей романтической литературе присутствует. Не зря она все время пытается угадать, там, кто ты, мой ангел или спаситель, или коварный искуситель. Да.
А он на самом деле никто, потому что он ей не интересуется. Да, вот, кстати, из этого следующий вопрос проистекает. По поводу самого образа, да, Татьяны Лариной. В критике и современников, и последующих литературных величин, да, которые, конечно же, не могли обойти своим вниманием Евгения Онегина, образ Татьяны Лариной называют от апофеоза русской женственности, от гимна вот этой чистоте и красоты, цельности, до деревенской дурочки, которая сама себе все придумала. И эту любовь, и последующую свою позу в доме генерала, вот она такая идеальная, под стеклянным колпаком, и жизнь ее больше не касается, вот она лучше будет лить слезы над несостоявшейся любовью, но она ее себе тоже не позволит. А вы как относитесь? Вообще для вас Татьяна Ларина кто? Она вот кто? Дурочка или апофеоз?
Я ее никогда не воспринимала, конечно, как деревенскую дурочку. Просто она как-то очень отличалась от своего окружения. Ну, и как Онегин, в общем-то. Мне кажется, что они должны были быть родственными душами. Но вот почему-то так сложились обстоятельства, что... они в друг друге что-то не смогли дорассмотреть, потому что Татьяна его идеализировала, может быть, в силу возраста, может быть, в силу этих всех прочитанных книжек, то, что она во всех этих идеальных героев там пыталась видеть Онегина. И Онегин, вот непонятно, к чему он стремился вообще, и была ли действительно у него какая-то цель, потому что если ему светские забавы вроде бы наскучили, можно было бы и завести семью.
Да, что бы помешало, действительно.
Да, но дело в том, что он почему-то боится делать этот шаг, или он считает, что вот он такой закоренелый холостяк сам по себе, и вот то, что у него во внутреннем мире какие-то его там фантазии, это вот и есть его идеал, и он не может его найти среди женщин, даже среди такой, как ты, ну, в такой-то, как Татьяна.
Читающий Донбасс.
Хотя он ей тоже отдает должное, даже в разговоре с Ленским. Я бы выбрал другую, Татьяну, будь я такой, как ты, поэт. То есть он понимает все-таки, с кем он имеет дело. Mm-hmm. Он отдает ей должное. И в то же время, да, вот жениться нет.
Может быть, по логике, да, он рассказывает эту логику Ленскому, что по логике вещей ты должен был быть с Татьяной, наверное, потому что ты поэт, она такое поэтическое создание, совсем не от мира сего, а Ольга – это что-то такое, ну, мое, что вот позабавиться, да, и бросить. Да.
Ну да, без вреда для обеих сторон, потому что и Ольга, в общем-то, готова. Она уже записная кокетка, она понимает, что такое флирт, и делает разницу, как говорится.
Может быть, это любовная история, поэтому и кажется такой идеальной, почти возвышенной, потому что у них ничего не сложилось, и они как бы ее прожили не в быту, не в этой своей семье, пытаясь наладить отношения, а каждый сам по себе, каждый там в своем внутреннем мире, и это было чем-то вот таким для них идеальным. Может быть, как раз если бы они сошлись и действительно строили семью, то наступило бы какое-то разочарование, может быть.
То есть, на ваш взгляд, Онегин вовсе не подлец, который обидел юную девушку своим отказом, а, в общем-то, он, наверное, человек благородный, который все-таки про себя что-то понимал и поэтому не пустился во все тяжкие. Вот как вы к Евгению Онегину в этом смысле относитесь?
Очень сложно. Потому что, с одной стороны, кажется, что, может быть, у них действительно бы вышла какая-то образцовая семья, если бы они там постарались над этим поработать. А с другой стороны, наверное, он понимал, что ему не хватит на это силы воли, что может
тоже станет
опять,
скучно, да, как со всеми
опять
другими,
будет по этому кругу идти,
да,
может и бросит ее куда-нибудь уедет скитаться или куда-нибудь уедет.
Ну, это
знаю,
тоже
на
было
войну
типично для
прочее,
того времени, да, когда жена, например, жила в поместье, а муж в Петербурге, или наоборот, и в разных домах, и это абсолютно считалось, ну, тоже возможным, да, таким вот конструкцией такой.
Возможно, его напугало. Напугала сначала ее сила чувств, потому что она говорила о том, что это воля свыше, а не моя, что вот нам предначертано быть вместе, что он единственный человек, с кем она может быть. Может, вот это вот его напугало, как-то и оттолкнуло сначала. А потом он попутешествовал и дальше осмыслил свою жизнь и понял, что, в общем-то, это самое лучшее, что могло бы быть в его жизни.
Как-то созрел вот остальное это называется, да. То есть в 25 лет был не готов, а в 30 был уже готов.
Да. А там все так быстро происходит, что девушка в 16 лет, это все уже, ее надо выдавать замуж. Поэтому если не выдавать
не сейчас,
по любви,
то
за любого другого человека, состоятельного, состоявшегося.
Читающий Донбасс.
Понятно, что тема Евгения Онегина, она не исчерпана и не может быть исчерпана ни в рамках этой передачи, ни в рамках десятка других. Просто удовольствие поговорить еще о тексте, стихотворном тексте, поэтическом, очень интересном, который нам с вами обеим очень нравится. Из некоторых открытий таких, да, вот, которые вот относительно недавно я сделала по поводу этого романа, это то, что, оказывается, пятая глава была утеряна, что Александр Сергеевич потерял этот текст, и глава была восстановлена, потому что его брат Лев Сергеевич обладал феноменальной памятью, один раз читал главу, один раз слышал, когда читал ее Александр Сергеевич, и он ее записал. А вы говорите наизусть Евгения Онегина, никто не знает, люди могли так.
Евгений Онегин, он подвергался не раз цензуре, это я знаю, поэтому его ругали за пропуски и за то, что в нем, может быть, не хватает какого-то сюжета. Вот интересно, что некоторые исследователи считают, что роман не окончен, потому что герой жив и не женился, и он остался как бы наедине с самим собой, вот, когда его Татьяна бросила. Но мне кажется, что это, наоборот, самое лучшее окончание, которое могло бы быть в романе.
В таком романе.
Да, да, да. Потому что кажется, что это какой-то вот отрывок из самой стихии жизни, что мы там внезапно попадаем в какой-то определенный период жизни каждого героев, когда они уже взрослые и стоят перед каким-то вот выбором, да, и когда, может быть, этот выбор кончается, то с этим кончается и роман, да, потому что дальше, наверное, идет какая-то размеренная, очень скучная жизнь.
А я думаю, что в его жизни была дуэль, на мой взгляд, его жизнь закончилась вот так. Спасибо большое за беседу. Сегодня в программе «Читающий Донбасс» была Динара Гатаулина, главный библиотекарь Донецкой республиканской библиотеки для молодежи. Ну, а мы говорили о романе Евгений Онегин Александра Сергеевича Пушкина, который известен всем нам со школьной скамьи, но многих из нас продолжает волновать и после окончания школы, после окончания обязательных сочинений, после окончания обязательных ответов, потому что хочется уже ставить вопросы и искать ответы самому. Спасибо,
да,
большое.
Спасибо.
Читающий Донбасс на радио Республика.